об экономике и не только с Кубатом Рахимовым. По пятницам на радио «Спутник Кыргызстан».
Традиционно говорим об экономике не только на радио «Спутник Кыргызстан». В это время и в этот день слушайте нас в записи, слушайте выпуски наших программ на сайте sputnik.kg в разделе «Радио», смотрите нас на YouTube, потому что ведущий программы, экономист Кубат Калыч Рахимов, каждую неделю рассказывает что-то очень интересное. И не только об экономике, как это записано в названии нашей программы. Кубат Калыч, здравствуйте.
Здравствуйте. Я извиняюсь, что сегодня в галстуке.
Да ничего страшного.
Тут просто как раз в правительстве проходит в режиме видеоконференц-связи совет, который связан непосредственно с Евразийским экономическим союзом, совет ЕЭК. И как раз Кыргызстан же председательствует в этом году. И я помогаю по мере возможности моих. Вот. Большая часть коллег там, на передовой. А сейчас вот передовые вот в формате видеоконференц-связи, они очень интересны. Потому что, когда они проходят в очном формате, удобно, потому что всегда есть кулуары, всегда есть что обсудить. И, грубо говоря, даже спорный вопрос, если такого присутствует, всегда можно отойти. Там помощники, советники выходят, бурно это обсуждают кулуарно, возвращаются, каждый своему шефу пишет, допустим, условно говоря, записку, и... дело евразийской интеграции движется быстрее. А когда вот видеоконференц-связь, можно и подзастрять.
Не договоришься.
Есть такое дело, но все-таки...
На то она и цифровизация, чтобы прозрачнее
все было. Есть свои плюсы, есть свои минусы, а на самом деле через неделю буквально в Нур-Султане, или по привычке мы называем Астана, в Астане будет проходить Евразийский межправсовет. То есть там уже будет, собственно, предметный разговор уже премьер-министров. Кстати, вот как мы все время вот подшучиваем над Арменией, потому что господин Пашинян, он фигура там, фигура здесь. Он и на межправсоветах, и на высших советах, там, где у нас же президенты, а в Армении вот такая конструкция политическая своеобразная, что премьер-министр и бог, и царь. Вот. Поэтому сегодня мы будем как раз говорить и о политической составляющей, и о социальной. Вот как раз-таки здесь наш гость, здесь...
Денис Бердаков, наш вот. Старый друг. Он без галстука сегодня, но можно, я тоже без. Денис, добрый вечер.
Добрый вечер.
Тема очень такая трудно транскрибируемая. Сегодня будем говорить о социально-политической подложке экономических процессов в Центральной Азии. Мы все это к ЕАЭС будем подводить, либо же и в общем можно поговорить о том, насколько политика влияет на экономические процессы и почему у нас так сложилось, что на самом деле политические разные моменты очень сильно влияют на то, как мы живем в нашей экономике. И вообще это, наверное, по миру такая тенденция. Есть, в конце концов, же такая профессия политэконом?
Политэконома есть политолог. Вот поэтому я предлагаю нам в этом треугольничке походить. То есть экономический аспект. Вот, в основном же мы тут про экономику говорим в этих стенах. Второй аспект – это социальный. И третий, собственно, политический. Поэтому очень удобно. Как раз сегодня, уважаемый Денис, он будет социально-политическую часть, а я буду тогда вернуть свою ипостась экономическую.
Ну, отлично.
И я хотел бы начать, знаете, первое, регион, вся Центральная Азия, потому что тема ЕАЭС, она не исчерпывает, но кейсы, примеры я хотел бы привести ЕАЭСовские. А именно августовские события в Беларуси 2020 года и январские 2022 года в Казахстане. И в этом бутербродике такая тоненькая прослойка нарынского мяса. Это наши события октября 2020 года и так далее. Ну, мы всегда стояли особнячком. Вы же на Рыне тоже, по-моему, да? 95,1 FM.
Есть, ну там, конечно.
Тем более. Значит, смотрите. У белорусов была очень простая конфигурация. Общественный договор, неважно, там, гобсовский, по Жан-Жаку Руссо. Батька говорил так, вам чарка и шкварка, а вы не лезете в политику. Белорусы говорили, ну, может, так и треба. Как говорится, раз так надо, значит, не будем. И этот договор общественный действовал вполне успешно. Самый высокий коэффициент среднего класса был именно в Республике Беларусь. То есть средний класс, те люди, которые, во-первых, хорошо потребляют, во-вторых, имеют некую перспективу, Они не относятся к классу там сверхбогатых людей, ну и, как говорится, хвала небесам, они не бедствуют, они, в общем-то, давным-давно уже вне этой зоны людей, которые там за чертой бедности, просто бедности и так далее. Это нормальный потребитель, который вот, в общем-то, и в рыночной экономике хорош, как продуцент и как потребитель, и вообще во всех отношениях. Но оказывается, что политически с этим средним классом не все так просто. А события в Казахстане показали, что да, там транзит власти и так далее, столкновение кланов. Мы туда уже лезть не будем, это дело совсем уже узких специалистов. У нас их, правда, много развелось, да,
Денис? Этнографов.
Этнографов, жузоведов и так далее. А меня больше интересует вопрос, почему вдруг одномоментно оказалось куча недовольных людей своим социально-экономическим положением, раз, и они потом это все, в общем-то, выплавили в классику уже такую социально-политическую. Вот. Поэтому, если можно, вот в том числе вот эту мою затравку использовать.
Давайте используем. Я бы хотел на Кыргызстан-то перенаправить.
Да, что про нас говорить? У нас про нас уже столько сказано. Мы же уже...
А все равно интересно. Слушайте, у нас в стране все абсолютно недовольны своим социально-экономическим положением.
Ну, это хорошо. Lexus 570 мал.
Конечно. А у кого-то и его нет. Но, с другой стороны, это же как-то пока не влияет на нашу политическую стабильность. Денис, давайте не будем...
Да, давайте. Беларусь. Я там был всего лишь один раз в жизни. Вот еще под Калычик, который там жил много лет. 2019 год, как сейчас помню, да, ощущения на Советский Союз, я Советский Союз не помню, было мне 5 лет, но меня что там поразило, люди были недовольны. То есть я ожидал какую-то там тюрьму народов, а я помню, что люди открыто говорили, я водитель, я недоволен. Мне там 150-200, и они назвали какие-то суммы для Бишкека очень небольшие, там, я зарабатываю 300 евро. Ну, там, вроде для Бишкека это так, не сказать, что много, ну, не сказать, что мало, но у них-то все было сильно дороже. Меня поразило то, что не было ни одного IMAX-кинотеатра. Ну, вроде как бы, казалось бы. И я понял, что люди... Вот родилось следующее поколение, которое было... У них очень сильная интернетизация, они в интернете. Эти все программисты там бегают, довольно хорошо зарабатывающие, даже там 1000-2000 евро, что-то такое, и выше. И они вдруг поняли, что говорят, а почему мы не Европа, да, там? Или там США. Ну, по-моему, даже они даже не в Европу, куда-то там сильно дальше ориентировались. А вот в Казахстане немножко другая история. Там, с одной стороны, выросло поколение, с которым я вот недавно тоже столкнулся, как-то вот там в Фейсбуке общаешься, еще как-то. У нас оно, кстати, тоже есть в Кыргызстане, в Беларуси такого нет. Это поколение абсолютно другое, которое ничего не знали о Советском Союзе, а о том договоре, и самое важное, для них нет сакральности государства. Они вот такие очень тяжелые в этом плане, и они все... Ну, я бы сказал, социалисты, хотя это вообще отдельный разговор. Но, кстати, мы можем, мне кажется, затронуть. Конечно. Потому что за последние там, полгода я стал ездить на такси много, потому что маленький ребенок, с ним возишься, за рулем сам ездить не можешь. И я вот помню, последний раз в такси ездил лет 8 назад. Я сейчас общаюсь с таксистами. До этого они, мне казались, они немножко такие, все-таки более рыночные таксисты. Сейчас они все стали проповедовать социальные догмы, социальное государство, вмешательство государства в экономику. Мне кажется, что то же самое, что произошло в Казахстане, выросло поколение, которое поняло, что оно перманентно нищее, оно даже не бедное. Потому что они рано выходят замуж, женятся, у них сразу 3-5 детей. Это вот юго-восточные области Казахстана, южные области Казахстана. Mm-hmm. Ну, а у нас в Кыргызстане повсеместно, ну, пожалуй, за пределами центра Бишкека. Да? Вот эта модель, у них почти ни у кого нет недвижимости своей. И получается, там парень-девушка, красивые, молодые, женятся. У них дети подряд идут, у них съемное жилье. И к 30 годам вот эти все таксисты, с кем я общался, ну, выборка небольшая, человек 10-12, но настолько четко они артикулировали эту мысль, мы, то есть они понимали, что вот он заболел, там, разбил съемную машину. Своя машина, кстати, у людей в основном сильно постарше, я заметил. И они говорят, а мы хотим социальное государство. Да нам вообще не важно, откуда. То есть и вот в Казахстане у них просто вот этих у них мероприятий, которых оборотом 1-2 миллиарда долларов, ну, если не ошибаюсь, ну, с десятка два, наверное. Там какой-то атом, казах, хром, никель, золото, хим.
Нефть, газ, уголь.
Да, ты просто работаешь на предприятии, у которого оборот 1 миллиард долларов. Там полбюджета Кыргызстана, да, условно. И они такие, а почему? Ну, у них там такая фотоцифра озвучивала, то, что у них в 6 раз рост прибыли корпораций отставал от роста прибыли зарплат. Николе. Это же наше. Это, кстати, его официальная цифра за прошлый год. И он говорил... То есть они, ну, как я их понял, как они это выражают, но ты же моя страна, это мой Урал, нефть, там все, что закопано. Я вот расту, у меня 6 детей. Почему государство не хочет платить все мои кредиты? Почему оно не даст мне жилье? Ну, вообще просто так. И вообще мне положены там, ну, какая-то, я не знаю, зарплата пожизненная. Но это же моя земля. И вот там последние года 4-5 вырос дикий какой-то, ну, не социализм, не будем его называть, потому что они ничего не знают ни по, там, ни по классиков, ни по теоретиков. Они хотят социальное государство, и вот как-то вот. Беларусь, там все-таки уход больше на Запад. Они, как сказать, они другие. У них там 1-2 ребенка, у них там страшнейший кризис, по-моему, вот, рождаемости. И они уходили в Европу. То есть, как ни парадоксально, Центральная Азия пошла, вот, почему это на экономику влияет. Мы пошли в социальное государство, причем оно будет строиться за счет вообще любых богатых людей, на мой взгляд, просто. У тебя есть деньги, но, извини, в стране много бедных, надо... Наделиться.
Взять все и поделить.
Да. Сакральная фраза. Они хотят это. А когда у тебя, извините, демократия, 80% электората говорит, ну, я хочу, ну, вот я же, моя же страна, имею право. Вот, то есть, интересная точка Кубата Калевича. Потому что Венесуэла, в принципе, нам пример. Там,
конечно.
Там уже это проходили.
Ну, еще Туркменистан такой пример. Все им почему-то апеллируют, потому что когда там спички что-то там еще бесплатно давали, и бензин стоит копейки. Сейчас все это, понятное дело, прикрыли. Кубат Калевич, когда люди говорят о том, что они хотят жить социальным государством, мне кажется, они упускают один момент. О том, что все вот эти вот вещи, которые мы слышим о Европе, о том, как там все хорошо и так далее, и так далее. Государство с быстро развивающейся экономикой, которые хотят быстрого экономического роста, социализм себе позволить, по идее, не могут. Я прав или нет? И можем ли мы себе позволить тот самый социализм?
Не можно, микровопросик да задам. Вот ЕС, он все-таки строился уже на капиталистических основаниях, и как я понимаю, в принципе. А вот если запрос идет на социальное государство? Вот.
Что делать?
Вот, господа, мы дошли до того слоя, в котором должны признаться, что мы попали в ловушку. С одной стороны, если касаться интеграционных объединений, то там всегда есть дискуссия корпораций, которые каждый проталкивает свою так называемую национальную повестку. И ну, с 2006 года, вот, участвуя в разных мероприятиях, работая непосредственно в ЕКИ, вот, или вот, когда сейчас проходит такого плана мероприятия, нет, так видишь контуры той или иной корпорации. Вот, например, сейчас идет дискуссия, пусть коллеги мои в правительстве не обижаются, что я вот ее здесь обсуждаю, по поводу налогообложения электронной торговли. То есть есть там такие игроки, там, как, наверное, как Wildberries. Российская компания, российская. Но они жалуются, что, например, в Казахстане их потребители заставляют заново платить налог. То есть заплатили в России, то есть они же российский субъект хозяйствования. В Казахстан приходит их продукция, это же marketplace, интернет-магазин и так далее. А местная налоговая говорит, иди, плати, и так далее. Ну, и много таких нюансов. Понятно, что там свой капитализм, у этих свой капитализм, и так далее. Рынок нефти, газа, это вообще тут откровенно видны структуры, которые имеют свою повестку, и которая не совпадает с евразийской. Но говорить, что все пропало, это тоже неправильно. Надо идти последовательно, расшивать, так сказать, узел за узлом. И тогда, быть может, что-то у нас получится. Это касается, как я говорил, нефти, газа, нефтепродуктов и электроэнергии. Вот общий рынок электроэнергии, он нам нужен, Кыргызстану. Потому что мы кто? Мы импортер фактически сейчас стали. Поэтому здесь чем интереснее, чем демократичнее будут условия на этом рынке, тем мы, как говорится, нам будет комфортнее покупать электроэнергию даже с учетом больших энергомостов. Допустим, Сибирь, она энергоизбыточная, энергопрофицитная, мы энергодефицитный. Так посередине Казахстан, который сейчас из-за всяких майнеров, шмайнеров оказался в такой промежуточной зоне. Ну и плюс у них, честно говоря, помните, в прошлый раз мы говорили, что у них очень большой износ, который они долго не хотели признавать, но
пришлось.
Блэкаут помог. Вот. Так вот, возвращаясь к теме социального государства. Ну, видите, здесь упирается во многом в коллективное бессознательное, упирается в определенные мифы. Кто-то идеализирует период Советского Союза, кто-то говорит, нет, это вообще там империя зла и так далее. А мы должны подходить прагматично, наверное, как китайцы. То есть в данном случае брать лучшее, но идти вперед. То есть на купюрах вот эти женьминьби, на юанях, чей портрет?
Уж не знаю.
Мао.
Мао Цзэдуна, да вы что?
Мао. То есть как бы, да, его осудили там за культурную революцию, осудили там еще за что-то. Ну, для них Мао, это человек, который вот создал современный Китай, который там пошел наперекор Сталину, он пошел наперекор там Америке, то есть он, по сути, перезагрузил страну, пусть на национальной основе, но перезагрузил. А мы же говорим, нет, все, что советское, это плохо. Некоторые товарищи так пытаются, по крайней мере, говорить. И выбрасывают достаточно серьезный блок, о котором говорил Денис. Например, доступное социальное жилье. Потому что для молодежи это очень важно. Мы все время попадаем вот в эту ловушку, когда внутренние мигранты едут вот в большие города, сохраняют вот паттерн поведенческий на многодетность, допустим, и при всем том не могут обеспечить свою семью, и дальше уже наша бедность становится воспроизводимой. Вот это вот самое страшное, что может быть, и эту ловушку мы видим по странам Африки, по странам Азии. То есть как из нее выходить? С точки зрения демографии, с точки зрения как бы смены вот поведенческих моделей, ну, сложно вот сейчас говорить людям, вот не надо там иметь большую семью. Он скажет, ты что?
Ценность.
Это же наше вот нам присущее, мы должны иметь большие семьи и так далее. А ты же не прокормишь. Не, прокормим, что-нибудь придумаем, поделим, переделим.
Кто-нибудь один пробьется, да. Всех накормит, всех
вытянет. Есть второй подход, когда говорят, ну вот старшие дети поедут на заработки там, в Россию, там еще куда-то, они будут нас содержать, родителей. И на юге Кыргызстана уже нормальная ситуация, когда люди, в принципе, в цветущем возрасте, ну, там, 50 лет, у них уже взрослые дети, там, 25-30-летние, они же рано, вот правильно да. Денис сказал, они работают, себя кормят, еще и родителей содержат, и младших братьев. А эти 50-летние говорят, а мы уже, типа, старики, уже нам что работать-то? Парадокс такой, да. То есть это архаизация. Это архаизация, причем в самой худшей форме. 50 лет человек должен, извините, наоборот, у него пик навыков, пик умений, пик знаний. Он вполне еще, извините, фору может дать молодым вот за счет этого. А они говорят, а не, все, мы уже работать не будем, у нас на нас работают дети. Дети попадают, условно говоря, в рабскую зависимость от своих семей. Вот люди приезжают работать в Россию, он может вполне достойно зарабатывать 60, 70, 100 тысяч российских рублей. И вместо того, чтобы социализироваться там, ну, например, извините, там,
ипотеку взять,
да. Которую там уже он может позволить, какое-то жилье, я не говорю, там прям совсем-совсем такое дорогое. Потратить что? На свой личностный рост, на учебу. Поступить в университет, в институт, в вечерний, в конце концов, заочный, дистанционный и так далее. Он попадает в ситуацию, что он зарабатывает, часть отправляет, а то, что ему остается, он опять уже фиксирует свою собственную бедность. То есть то, что он автоматом становится человеком второго сорта. И это плохо, потому что каждый из нас имеет право на свою собственную жизнь. А мы за счет вот этой архаизации часто вытягиваем вот как говорится, в такую-то длинную, бесконечную, непрерываемую полосу вот этой бедности.
Возвращение долгов каких-то.
Да. Это, кстати, присуще тоже. Это не только Кыргызстан, это и в Таджикистане, и в Узбекистане, и, как мы видим, уже и в Казахстане. Почитайте сегодняшнее заявление Токаева. Мы слишком много говорили о том, что казахстанцы не работают на кого-то.
Ух ты.
Да, что сказать, это совершенно нормально, что есть глобализация, и что не надо бояться, что ехать куда-то. А вот когда были январские события, я в Фейсбуке об этом написал. На меня накинулись. Накинулись, причем казахстанцы, да то что, как это так, вот как это? Я говорю, моральный запрет, негласный запрет, что, ребята, да лучше вы едьте внутренними мигрантами там, в Алмату, в Астану, там, в Атырау, как-нибудь там вписывайтесь как прекариоты. Ну, типа, за границу работать, это типа вот, харам, да, условно говоря. А сейчас уже сам Токаев об этом говорит, что ничего страшного в этом нету. Поэтому ждем теперь конкуренции на рынке труда в Москве. Ждем юг Казахстана.
Угу. Ну, думаете, так быстро это случится?
Это быстро случится. Рынок труда – это такая штука сложная. Вот. Так вот, возвращаясь к нашей теме все-таки, Денис. Вот теперь, что делать нам с точки зрения, вот вы говорите, социальное государство? Социальное государство, оно должно иметь ресурс.
Мы подвесили вопрос о социальном государстве. Да. Можем позволить себе?
Можем. Смотрите, какая ситуация. То есть социальное государство подразумевает некий набор благ, которые предоставит общество, государство в данном случае, своим гражданам в равном доступе. Откуда взять ресурс на это? То есть в нашей рыночной экономике мы должны у кого-то это забрать. Есть два варианта. Вариант первый – это налогообложение, и одновременно, чтобы рыночные силы могли себя чувствовать более-менее уверенно, стабильно, видеть какую-то перспективу. То есть, условно говоря, есть такой вот образ шведского социализма. Когда есть крупный капитал, то есть они же делают там и истребители, и танки, и машины делали, и
мебель,
да, знаменитая. Делают, а? И одновременно просто дурные налоги, просто бешеные налоги. И за счет этого у них есть некая социальная модель. Есть подход там норвежский, то есть вот им Бог дал нефть, вот они сделали самый большой в мире, как казался, фонд, там, не знаю, там... Норвежцы самые богатые в этом плане люди. У них есть гидростанции, кстати, как у нас. И как-то они живут...
Ну, хорошо.
Хорошо, очень хорошо. И в прошлый раз приводил пример, если там в коммуне окажется, что кто-то меньше, чем эквивалент 3000 евро получает.
Придут, скажут, нельзя.
Нельзя. То есть ты должен, мы тебе дадим либо дополнительную работу, либо будут узнавать, все ли у тебя в порядке. Не дай бог, меньше получаешь. Мечта, да. Чтобы нас ловили людей. Ты почему так мало зарабатываешь? Иди, вот мы тебе денег дадим.
Здорово.
Вот. А с другой стороны, мы видим очень много моделей, точнее, попыток построить социальные модели. Венесуэльская. Вот есть термин. Венесуэлизация. Вот думаю, что нам Денис расскажет чуть больше об этом. Есть модель в Узбекистане. В Узбекистане это, по сути, модель социального государства. Они закрылись при исламе Каримове, максимально обезопасили свою промышленность, почему она развивалась, не пустили реформы рыночные в сельском хозяйстве, у них вот эти ширкаты, так называемые, собственности частной на землю там нету, чтобы вы понимали.
У нас есть, да?
У нас что хочешь, можно продать.
Коротко, земельный кодекс у нас есть?
У нас лунный кодекс есть. Какой земельный? Прекрасно. В Кыргызстане все, что хочешь, можно купить и продать. Вот. Посмотрите на статистику, я выкладывал в Фейсбуке. Экспорт вертолетов. У нас в стране нету вертолетов, но мы ими торгуем. Причем география такая хорошая. Что хотите? Так, рынок? Ладно, возвращаемся теперь к предыстории. Социальное государство требует ресурса, который как минимум состоит из двух частей. Первая часть, это, собственно, извините, деньги, которые можно было потратить на микрорайоны, на больницы. Как-то. А второе, административный ресурс, который бы обеспечивал вот этот справедливый переток. То есть, по сути, с момента зарождения общества, с момента зарождения вот общественных гражданских взаимоотношений, стал вопрос, а на что и как мы будем содержать вот эти органы власти, безопасность, инфраструктуру и так далее? Как налоги, десятина, там, я не знаю, всякие зякеты, там еще что-то. Ну, в каждой формации, в каждом обществе была своя форма. Но вот теперь мне вот интересный вот вопрос хочу задать Денису. А вот силовая составляющая, насколько важна в этом плане? То есть, понятно, есть... общество, есть страждущие, есть, условно говоря, бизнес, есть богатые, есть ресурсы, есть рента. А вот какую роль здесь играют люди, которые, ну, обеспечивают этот момент перетока?
Ну, все-таки государство есть насилие, как написали классики.
Аппарат насилия.
Аппарат насилия системного и желательно продуктивного, потому что бывает непродуктивно, это какой-нибудь Пол Пот, который просто всех убивает. Ну, просто он садист, потому что. Ну, системное насилие присутствует, поэтому оно еще должно быть продуктивное. Продуктивное, когда существует некоторая элита, оформленная плюс-минус бюрократией, которая дает госзаказ с одной стороны, силовым структурам поддерживать порядок, чтобы местные инвесторы, почему у нас почему-то инвесторы считаются зарубежными, нет, это и местные люди, у кого там есть $100, у кого-то и $100 000, и зарубежные тратили и инвестировали в страну под те программы, которые разработает другая часть элиты, называемый экономический блок. Они все это разработают, можно вложить деньги, образуется прибавочная стоимость, растет количество профессий, которыми овладевают люди, и в целом получается плюс-минус Швеция. В идеале лет через 400. Но почему-то, кроме...
Добрый вы!
Да, кроме Северной Африки, точнее, Северной Европы и Западной Европы, это, честно говоря, в мире нигде не получилось. Видимо, здесь еще какая-то очень сложная комбинация религии, культуры, менталитета, климата, географии и всего остального должна срабатывать. Поэтому большинство стран мира, они живут или пытаются ориентироваться на ту модель, которая для них, а, недостижима, б, непонятна, в, неприемлема, а, д, если будете так жить, планеты точно не хватит. Поэтому вот мы мечтаем о действительно типе жизни, как Германии, Швеции, Норвегии. Он, в принципе, недостижим для достаточно больших обществ, там больше 100 миллионов людей, и, в принципе, недостижим для всех. Но мы стремимся. Поэтому у себя здесь локально мы строим какие-то такие суб-недомодели различной степени адекватности, сложности и прогнозируемости, которые пытаются, вот, собственно, построить триумвират а. системного насилия, так называемые силовики, б. внятной экономической инвестиционной программы, и в. все это, чтобы вот как-то вот элитам хорошо было и люди жили. А с этой точки зрения все страны Центральной Азии сильно разные. Наиболее, наверное, сбалансированы, конечно же, Узбекистан. Вот последние годы 4. Там сильное государство, то есть очень много забирается в государство и строится дорог, там всего-всего-всего-всего-всего. И люди как-то... И настолько сильный аппарат насилия, там прям закрученный аж на культуру, что... Они, это позволяет им пока быть стабильными. Потому что Казахстан, он богаче. Там на душу населения по ВВП аж 6, наверное, то есть там больше, да? То есть Казахстан очень богат. Там любой, кто жил в Алмате или в Астане, для него Ташкент – бедный город. Там его ничем не удивишь, да? И даже то, что там улицу подметают два раза, видно по уровню машин, квартиры, ремонта, кафе, ресторанов. Это бедный четырехмиллионник на фоне очень богатой двухмиллионной Алматы. Но, как мы видим... А Казахстан перегрелся. То есть в какой-то момент, вот у них, по сути, случилась первая независимая казахстанская социалистическая революция. Революция в кавычках. Где люди сказали... И такая, кстати, взяла абсолютно все вот примеры нашего 2020 года от действующей нашей власти и сказал, теперь мы строим социальное государство. В общем, неважно, сколько заработало государство, нужно будет кормить какой-то слой. 10-15% их просто будут кормить. На уровне прожиточного минимума чуть выше. Плюс особенно все, кто агрессивный. Молодежь, молодые семьи. Их всем будут давать ипотеку там и т.д. То есть они перегрелись, да, если честно скажем. Это вполне нормально. И у них действительно шанс стать еще богаче. Но пока не перегрелись. Узбекистан это такой стабильный середнячок, который очень сильно балансирует, не давая слишком волю капитализму. С другой стороны, Узбекистан и особенно Таджикистан преследуют такой бич, как очень высокая рождаемость. Это значит, что сколько бы вы ни создавали новых предприятий, вы все равно будете постоянно в минусе. Вы не создадите столько рабочих мест, сколько есть. Поэтому Центральная Азия нам взорвалась давно бы уже вся, включая и нас, и особенно Таджикистан. Вот прям особенно Таджикистан. Если бы не последние там 20 лет, все это абсорбировалось в Россию. Там 3-4-5 миллионов людей в Центральной Азии, в основном Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, просто вот эти 5 миллионов людей абсорбируют, которые кормят на родине еще 15. А сейчас процесс вообще пошел интересно. Сейчас в прошлом году около 80 тысяч таджикистанцев, по-моему, в России приняли в гражданство. Ну, то есть какие-то процессы пошли просто фантастические. То есть меняется Россия, ее этнический состав меняется очень стремительно местами. И мы в будущем, может, увидим какие-то войны, но не диаспор уже, а таких вот там таджикские чиновники будут... иметь некоторые претензии к кыргызским бизнесменам российского подданства там, в третьем поколении, а узбекские судьи будут это во втором поколении судить, да?
Все равно помнить свои корни.
Да, то есть, например, на мой взгляд, Россия, например, она очень плохо с этим умеет управлять, там вообще с национальным вопросом всегда было сложно. То есть, непонимание 101 оттенка 201 народности, проживающей в трех долинах, это, кстати, про Кавказ так говорит, не про нас даже, там всегда это было очень сложно. И, на мой взгляд, наверное, вот ключевой вызов и ЕАЭС, ОДКБ, и тем более СНГ, это именно в том, чтобы научиться этим безумно сложным многобазиям. Потому что даже Россия или даже могла зарабатывать на миллиарды больше, когда, например, в Томске предложили построить университет там, и, по-моему, по 100 тысяч студентов из Китая отправлять. Залубили все это силовики. Просто потому, что они сказали так... А они почему привозили там двойной контракт, что-то около 5 тысяч долларов в год, минимум, чистая прибыль. Они сказали, ну, представляешь, 100 тысяч. Через 5 лет будет сколько? 500 тысяч. А, ну, это же уже анклав.
Томск будет называться, Юньваньчжэнь как-нибудь.
Да, и то есть, или 10 миллиардов чистой прибыли, как там. Но они сказали, мы просто боимся с этим управлять. А, например, чем сейчас славится Лондон? Тем, что вот одна из мировых столиц, которые научились управлять этим безумно сложным многообразием, когда ты, с одной стороны, тащишь себе все эти таланты, вообще очень разные, мягко скажем. С другой стороны, научаешься управлять вот десятками этничностей, субэтничностей, религиозностей, клановостей. Это, мне кажется, главный управленческий ресурс в ближайшее время.
Угу. Слушайте, что-то мне напоминает ситуацию по Кыргызстану, когда кое-кто пытается 17 лицензий отобрать у медицинских вузов и изгнать отсюда больше, чем, наверное, 10 тысяч студентов из Индии и Пакистана, которые здесь составляют очень хорошие деньги. То есть это
составляют. Ну, там доводы тоже, управлять. На самом деле, довольно крепкие. Ну, я говорил раз на прошлой неделе с главой вот этого новообразованного АДС, да, по борьбе с коррупцией.
А, да-да-да.
Ну, в принципе, было сказано так, выгонять мы никого не хотим. Вы клиническую базу в университетах сделаете, лицензию себе возьмите, класса Б, и работайте сколько угодно. Вкладываться люди в образование не хотят, это главный довод. Это что там сказал вопрос, министр здравоохранения, наш одиозный, это другое дело.
Забрать лицензии, да. То есть, видите, как бы здесь опять же...
Я согласен, общие оттенки есть.
Скажем, представители не менее многонациональной Индии или представители Пакистана, ну, вряд ли здесь вот будут создавать такую угрозу, как вот мифическая угроза по китайцам, конечно, которая вот обозначена.
Которые уедут все в Китай.
Работают. Здесь остается меньшая часть, они, как правило, интегрированы в бизнес, совершенно вменяемые ребята, вот, как бы, которые играют по нашим социокультурным правилам. Поэтому хорошо, что затронули тему России. В России всегда была такая специфическая модель плавильного котла, то есть, которая сильно отличается от американской, от концепции, которую вот в Германии продвигала госпожа Меркель, да, мультикультуральности. По сути, нет одной легко воспроизводимой в дальнейшем модели. То же самое, как и с демократией. Да? То есть, как мы уже убедились, что если демократия падает, демократические институты пытаются внедрить там, где слабая экономика, это будет приводить к... потому что она просто-напросто закрепляется в модель дурных закономерностей. Я не знаю, мы в ней нет?
Наверное, да.
Да? То есть как бы слабость систем социально-политических на фоне вот этой экономических неурядиц, наверное, все время приводит к такому перетряхиванию. Я могу ошибаться.
Да, как Линкванью говорил, пока у всех по 5 тысяч долларов зарплаты в месяц не будет, нет демократии. Вот с каждым годом я все больше согласен.
Не хорошо, но по этому пути шел Казахстан, и поэтому, в принципе, пути шел и батька Лукашенко.
Да,
давайте решим все-таки, кто мы.
А смотрите, куда мы идем? Какую парадоксальную мысль сейчас сказал Денис. В плане того, что сейчас любой блогер, который ратует за реформы, свободный рынок и так далее, говорит о том, что, слушайте, не нужно изобретать велосипед, берем экономическую, социально-политическую модель развитых стран, там все уже написано, все пройдено, имплементируем ее на нашу родную землю, и все у нас будет хорошо. А Денис говорит, нет, не получится.
Не получается? В том-то и дело, не получается, посмотрите. То есть, опять же, есть там штампы. Допустим, штамп в отношении Узбекистана, что вот они, например, должны были пойти по рыночным реформам, как пошел Кыргызстан, вступить в ВТО, пустить всех, вся. Получилось бы тогда у них создать автомобильный кластер? Вряд ли. Получилось ли достичь крайне амбициозной цели? А она звучит очень просто. Мы выращиваем хлопок, мы мировой игрок, но мы его не экспортируем. Они не перестали экспортировать хлопок.
Ну, сельское хозяйство – это вообще такое себе занятие в современном мире.
Да, хлопок-то они продолжают выращивать, но они отдают все своим текстильным и трикотажным кластерам. То есть они целенаправленно, так сказать, подтягивали инвесторов, которые вот в этой части работают, и так далее, и так далее. И сейчас смотришь, везде уже появляется Made in Uzbekistan. Вот я сейчас был в Ташкенте, у меня есть одна точка, я всегда туда приезжаю, всегда покупаю вот что-нибудь такое трикотажное, потому что цены очень хорошие, качество замечательное. И вот в России, казалось бы, там город Саратов. Заходишь в магазин в Саратове, Made in Uzbekistan продукция. То есть они начинают вытеснять уже где-то китайское, где-то еще какое-то.
Нас в первую очередь.
Ну, нет, у нас немножко мы больше в текстильной части, не в трикотажной.